Братья и сестры, сегодня у нас чудесный весенний, для Калифорнии тоже зимний по календарный день, но чудесный день. И Бог благословляет нас быть в служении, быть в церкви, чтобы Слово Божие слушать. У нас сегодня есть друзья с музыкой. Я не удержу, чтобы не сказать. Может быть, кто-то узнает. Я сейчас вот несколько слов перекинулся с братом, который будет здесь. Может быть, лет 12 назад кто из вас видел такой молодой проповедник, который проповедовал там среди своих братьев. Я вспомнил его, и вот сейчас я его первый раз увидел, слава Богу. Они сегодня будут нам участвовать в служении, также ответственный за калифорнийское объединение Виктор Владимирович у нас будет участвовать. Пусть Бог благословит наше служение. Я почитаю несколько стихов из Евангелия от Иоанна. Христос сказал однажды самарянке, женщине у колодца находящейся, он такие слова сказал: «И настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Аминь, братья и сестры. Встанем, помолимся. Благодарим Тебя, Отче, что Ты благословил через Сына Твоего Иисуса Христа иметь нам родство в крови Его. Благодарим Тебя, что мы сегодня пришли в воскресный день, чтобы вместе порадоваться нам, встречая друг друга, слыша Слово Божье, прославляя Тебя в песнопениях, слушая Твое драгоценное Слово. Мы просим и молим, открой наше сердце, чтобы Божья истина наполнила наше сердце, наше сознание, и чтобы нам поклониться Тебе в духе и истине. Благослови служение, которое пред нами предстоит, и прославь через наше служение Твое имя, достойное хвалы, Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Братья и сестры, я всех приветствую. Желание мое с вами поделиться Словом Божьим, место, которое будет. Евангелие Луки, прошу прощения. Вторая глава, 42 стиха. Евангелие от Луки, 2 глава, 42 стиха, и ниже будем читать. «Когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их». Тему, которую я хотел бы так коротко затронуть, это служение Иисуса Христа, миссия Иисуса Христа. Мы знаем, да, сколько лет он приступил на служение, в 30 лет, да, он приступил на служение, и сколько лет он служил? 3,5 года, всего лишь 3,5 года. Ему было 33,5 года, когда он пошел на крест, это мы с вами все знаем. Вот все мы учимся с детства, что-то мы учимся. Будучи взрослыми, мы тоже учимся. Буквально там месяц назад, да, не прошло, мы были на библейских курсах, были еще какие-то там дирижерские курсы были. И каждый раз что-то мы где-то учимся. Вот Христос свое служение начиная, он тоже учился. И что интересно, вот я когда это место читал, ну, вот эти старейшины, там вот эти книжники, они поражались его мудростям, его ответам. Я раньше думал, что Христос, вот он был там, и вот он встал за кафедру, и все там старейшины слушали его и восхищались его речами. Нет. Вот здесь мы читали с вами, что он был посреди учителей, слушающего их. Это их кого? Это он слушал учителей, которые там говорили, да, этих старейшинов, и спрашивающего их. Он там находился, и он слушал, он сидел в качестве, может, и ученика сидел, может, потом, да, его речи, это были исключительные его речи, ответы, которые не были просто так незаметны. Их заметили эти умные головы, и они удивлялись, откуда столько мудрости и разума, потому что он, написано в 47 стихе, «слушавшие его дивились разуму и ответам его». Мы знаем, что Иисус Христос – это Бог, и ему эти знания у него уже были. Но он сидел там, и он слушал, и он… Я не думаю, что он пришел туда, и сейчас я вас буду учить, я вам буду говорить как надо, я все знаю. Нет. Иногда, знаете, вот дети могут сказать, а мы это знаем, нам уже неинтересно, уже 10 раз или 100 раз уже это место читали, опять будет молодежи опять эта тема, ну и так далее, да, и уже не хочется идти и слушать. А вот Христос, он был прилежен таким учеником, и он, прежде чем на служение приступить, он был подготовлен. Не только, да, он был еще и оттуда, с неба он пришел, он был готовым, он знал свое назначение, свою миссию, для чего он пришел на землю. Но здесь, на земле, он тоже прошел этот путь, который должен был он пройти, этот путь. С самого рождения Иисус знал свое предназначение, имел ясную цель и строго держался этого пути. Знаете, вот счастливы мы, или счастливы те люди, которые имеют цель в своей жизни. Я думаю, что каждый из нас наблюдали за людьми, у которых нету, ну, у них без определенного места жительства, скажем, да, эти люди, они сидят возле светофоров или где-то у них там палаточки, где-то они стоят, сидят. Вы задумывались, ну, какая жизнь у них, какой смысл жизни? Я вот думал, какой смысл и в их жизни, да? У нас времени нету, да? Я любого сейчас прошу здесь, у нас не хватает времени. То надо делать, туда надо. Очень-очень много и служений, и по делам и так далее, дети, и все, много-много забот. А смотришь на этих людей, они беззаботные, сидят, но я скажу вам, они несчастные, эти люди, которые сидят. Знаете, вот буквально недавно, ну, неделю назад я на родине был, и что интересно, там друзья есть, молодые ребята, и вечером поздно я с некоторыми встретился. Они вот так ходят, ну или там стоят на улице возле этих баров, этих ресторанов, этих питьевых заведений, и просто ни о чем болтают, и вот так просто время проводят. Я думаю, как хорошо, что у нас здесь не так, что и дети наши, и мы вот в чем-то задействованы, в чем-то у нас дела есть, и у нас нет времени просто вот так пусто проводить время. Бесцельная такая жизнь – это очень печальная жизнь, когда у человека нету цели. Мы, христиане, у нас должна быть цель. Вот эту цель Христос знал, эту цель, Он знал свою миссию, для чего Он пришел на землю. И Он строго следовал по этой цели, и Он достиг. Хотя Он всего лишь 3,5 года Он служил, но Он многое успел, Он очень многое сделал, то, что мы не сможем всего, за всю свою жизнь этого всего сделать. За 3,5 года, давайте я открою это место, второе место, которое я прочитаю, это 21 глава, 25 стих Евангелия Иоанна, 21-25. «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Очень поразительно. За 3,5 года Христос сделал столько, что о нем нечего и писать. Знаете, вот люди, когда умирают, а потом читаешь это...
Некролог,
да, спасибо. Читаешь некролог, ну сколько там можно? Ну, один лист, два листа, ну максимум 3 листа может быть, да? Ну, допускаю, там 5 листов, но не больше. А вот то, что Христос совершал, мы с вами сейчас прочитали, не вместило бы книг столько в мире, сколько Христос совершал, что Он совершал. Христос, мы знаем, очень многих исцелял, многих прокаженных исцелял, слепым даровал прозрение. И мы вот эти, если будем вспоминать, сколько Христос совершал чудес, сколько людей Он кормил, сколько тысяч толп Он людей кормил, и многое, многое Он совершал. Да, Христос не прошел с Евангелием, с проповедью благовестия, весь мир Он не обошел. И вот, и кто-то может подумать, ну почему всего лишь 3,5 года? Можно было еще пару десяточек лет, да, чтобы Он больше, больших людей Он исцелил. Не было ли больше после Него других больных людей, прокаженных или слепых? Я думаю, что были. Были много людей, которых Господь не исцелил. Многих Он не исцелял по неверию. Но Христос знал, что у Него определенная цель, и Он этой цели строго держался, и ничто Его не сбивало Его с пути. Многие люди ожидали от Него многого. Одни хотели делать Его царем, другие, последовав за Ним, тоже на что-то тоже надеялись. Были и те, кто просто жалел Его, говорили: «Будь милостив к себе». Да, не будет этого с тобой, но Христос отвергал все людские ожидания, и Он идет на крест, потому что Он знал свою цель, Он это видел, и Он должен был свою миссию совершить, и Он сделал точностью так, как было предназначено. Мы порой не совершаем свою миссию, то, что нам предназначено Богом. Мы иногда сбиваемся с пути, мы иногда за что-то другое тоже беремся, за третье, и у нас ничего не получается. Христос ни на что не отвлекался, Он следовал строго по плану, которая у Него была задана Ему. Он знал свою миссию. Я слушал пример, чехонцев приводит такой пример. В их церковь пришла группа какая-то, миссионеры какие-то пришли в их церковь и говорят: давайте мы вместе с вами будем сотрудничать и будем благовестие у вас совершать здесь. Это Уральское объединение. Но он говорит: мы совершаем благовестие по милости Божией потихонечку. У нас это, ну, со времен еще, когда еще закрывали верующих, когда были гонения, и у нас не останавливается это служение, служение благовестия. Он говорит, этот миссионер говорит тогда ему, вы ловите удочкой, а мы вам предлагаем закидывать сети, чтобы, ну, и закинем сети, и тогда будет и для вас, и для пятидесятников, и для адвентистов, и для православных, всех хватит рыбы, ну, людей всех хватит. Ну, естественно, братья этому не согласились. Вот такой евангелизации, такой обширной, предлагается, чтобы многих людей вот так как-то уловить, ну и так далее. Но у Христа не было такой цели, чтобы все, вот он не смог всех исцелить, всем дать прозрение, ну и так далее. Но он, то, что у него было назначено, он это совершил. То, что нам назначено, мы должны это совершать. Мы должны стараться это докончить, довершить до последнего. Христос знал свое дело, знал свою задачу и твердо ею держался. Будучи верен своей миссии, Иисус пошел на крест, и в 33,5 лет он завершил свою миссию. Всего лишь 3,5 года. У каждого из нас есть свой путь, своя определенная, да, цель Богом или дистанция. Он дал нам задачи и определил цели, по которым мы должны следовать, и мы должны их придерживаться во что бы то ни стало, потому что Христос дал нам пример, Он показал, как мы должны следовать, как мы должны дорожать временем, потому что вот это на сегодняшнее время вот суета, порой иногда и лень, тщеславие, это очень мешает нам следование за Иисусом Христом. В жизни много соблазнов, сбивающих нас с пути. Много помыслов таких людских, а не о Божьем. Христос не позволял, у Него тоже были такие соблазны разные, но Он это все отвергал, и Он следовал. Я не знаю, когда хотели Его царем сделать, да? Наверное, мы люди, наверное, подумали бы, ну это неплохо, да? Это такой чин, такое звание будет, царь, ну вот у тебя уже армия такая собирается, и телохранители будут, и так далее. Христос на это вообще не обращает внимания. Он идет строго по цели, по назначенному пути, который он должен был следовать. Мы не должны позволять никому и ничему останавливать нас. Знаете, вот я был, когда дома сейчас в Молдавии, был в гостях неделю там, и ну, я заехал к себе домой в сарай, я нашел настольные часы. Эти часы моей бабушки, они уже, наверное, старше, эти часы старше меня. Я их взял, эти часы, они очень там грязные были, я их почистил. Мне интересно было, они будут работать или не будут работать. Я их ночью почистил, контакт у них был плохой. Я взял эту батарею и поставил. Знаете, к моему удивлению, эти часы заработали. Но эти часы, они не работали как минимум 10 лет, и они где-то валялись. Я покажу вам эти часы. Эти часы очень старые. Ну, я их чуть-чуть почистил, они подлежат реставрации. Но мне было очень интересно, что они заработали. Что мне интересно было в этих часах, у них сзади есть такой рычажок здесь. Ее, когда тянешь, там так и написано «пуск» и «стоп». Когда его тянешь, секундомер не идет, он стоит на месте. Убираешь, он начинает дальше работать. Знаете, вот мы, следуя за Иисусом Христом, у нас очень много таких рычажков, которые останавливают наш духовный рост или препятствуют нашему духовному росту следование за Иисусом Христом. И вот Богу приходится очень часто этот рычажок обратно тянуть, чтобы опять мы заработали, опять чтобы мы шли и не останавливались. Потому что Бог и для каждого из нас определил цель, определил путь, который мы должны совершать. У каждого из нас есть свое служение, которое мы должны совершать. И это зависит от каждого нас. И Бог в этом нам помогает, чтобы мы не останавливались. Пусть нам Бог поможет, чтобы ничего в этом мире, ничего суетного, ничего такое мирское, чтобы ничего не останавливало нас. Если какие-то бывают ошибки, падения, то мы должны знать, что Бог рядом, Он этот рычажок тянет, опять нас заводит, и мы должны дальше идти. Пусть Бог нам в этом поможет. Аминь. Помолимся.
Братья и сестры, я очень как бы извиняюсь сразу. Мы музыку в основном играем, но очень прошу, чтобы и слова здесь высвечивались. Это будут известные для нас псалмы. «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца». Друзья, слова будут, музыка. Просто мы, бывает, иногда люди, я по себе замечаю, я не могу вот словом так донести до сердца, как это может сделать музыка. Бог дал такое прекрасное средство и касается этим средством наших душ. Сейчас будем слушать псалом «Великий Бог, когда на мир смотрю я». А потом тоже очень известный, тоже христианский гимн, который вдохновлял и наших родителей, наших дедов, который написан в муках, в страданиях, но в нем есть надежда встречи с Господом. «О тебе пою, Спаситель». Вся музыка о нашем Господе Иисусе Христе.
Сейчас квартет, пожалуйста. «О Иисус всемогущий, мой Господь». После квартета хор.
О Иисус, всемогущий мой Господь Иисус,
тебе, Иисус, я всю жизнь знаю и сердцем дам.
В счастливый день и в часы страданий и тревог
склоняюся пред тобой в смирении, мой Бог.
Лишь тебе я поклоняюсь, лишь тебе я повинуюсь. Лишь тебе спасение от погибели и зла. Указал ты мне дорогу ввысь к небесному чертогу. Жизни смысл нашла душа моя. В наш мир земной посылаешь слово ты свое. Спасение от погибели и зла. Указал ты мне дорогу ввысь к небесному чертогу. Жизни смысл нашла душа моя. Ты умирал в тяжких муках за грехи людей,
подарил и блаженство жертвою своей,
и пусть вовек гимн тебе звучит во всех сердцах.
Я пойду, мой Спаситель, по твоим следам.
Лишь тебе я поклоняюсь, лишь тебе я повинуюсь, лишь тебе спасение от погибели и зла. Указал ты мне дорогу ввысь к небесному чертогу. Жизни смысл нашла душа моя. Лишь тебе я поклоняюсь, лишь тебе я повинуюсь, лишь тебе спасение от погибели и зла. Указал ты мне дорогу ввысь к небесному чертогу. Жизни смысл нашла душа моя.
друзья, приветствую. Мир вам. Меня зовут Алексей. Мы с семьей с Украины приехали вот в апреле месяце. Мы на Абурне, церковь. И, друзья, я рад, что я могу участвовать и говорить слово вашей церкви. И сегодня, и вчера мы всем христианским миром вместе в церквях и друг друга поздравляли с этим драгоценным праздником для нас, встречи нашего Господа Иисуса Христа с человечеством в лице Симеона, в лице Анны. Я не могу пройти мимо, я не буду конкретно проповедовать по этим стихам, хотя они меня очень сильно заинтересовали, очень понравились, и слава Богу, в этом году Бог что-то еще в сердце положил, я Ему очень сильно благодарен. Я только некоторые нюансы хочу отметить. Луки, 2 глава. Пожалуйста, я не буду все читать, я выборочно те места, которые мне очень нравились, на которые я хочу произвести акценты. 2 глава Евангелия от Луки, 25 стих и ниже. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не видит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм». Друзья, и дальше мне нравятся те слова, которые он произнес, когда взял на руки младенца Христа. 28 стих. «Он, взяв его на руки, благословил Бога и сказал: ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Друзья, Симеон говорит: ныне, в этот час наступило твое время, наступило то самое время, когда Симеон уже готов, ему было предсказано, он знает, владыка сказал ему, ему было открыто, что именно этого часа он должен дождаться в своей жизни, и он пойдет в то место, которое лучше, которое приготовлено для него. И он говорит, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Я хочу сейчас на вот это предложение, на это место из Писания, на этот стих сейчас сказать мысль. Друзья, обращается и к язычникам, и к Израилю. Еврей, чтущий Бога, который имеет в жизни своей, ну я насчитал приблизительно, кто-то может больше насчитать, 7 оснований. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение в Израиле. Дух Святой был на нем, ему было предсказано Духом Святым, по слову твоему, Бог отпускает его, он держал на руках младенца и видел спасение Израиля. Друзья, 7 твердейших оснований, которые он имеет в своей жизни, с которыми он входит в небо, друзья. Какое это богатство, какое это наследие, какое это счастье. Но он обращается и говорит: и язычникам, и евреям это благословение он передает дальше. Друзья, он передает дальше благословение, эти крепкие основания он передает сегодня и израильскому народу видеть славу его. Друзья, маленький пример, который недавно коснулся моего сердца, я расскажу. Годы войны, которые были в Европе, когда фашизм особенно яростно уничтожал еврейский народ. И вот в один из монастырей, замок из серого камня, католический монастырь, одна женщина, молодая мать, приводит своего маленького 4-летнего сына. Она знает, что угрожает еврейскому народу. Она знает, что угрожает этому ребенку. Она знает, что ей угрожает ей. Концлагеря, смерть. И она оставляет этого ребенка и говорит: я хочу, чтобы вы позаботились о нем. Единственное, что она внушила своему ребенку, это первая заповедь. Господь Бог твой, Бог един есть. И ушла. И вот этот маленький мальчик находится на попечении в католическом монастыре, и там он не один. Их там много, много детей, детей из еврейского народа. Если нацисты узнают, что это дети евреев, их ждет смерть, их ждет концлагеря. Это было такое место, которое война в том месте не бушевала. Война – это было место относительного спокойствия. Но другая сила там была. Там была другая сила, и этим детям внушали: дети, доверьтесь нам. Дети, доверьтесь, мы излечим ваше израненное сердце. Дети, слушайте, мы вам будем сейчас вам внушать вам новую, другую веру. И эти дети росли, они помнили, что им говорили ихние родители, но они росли, и католические священники им рассказывали, им говорили, и много объясняли, и учили их. И этот мальчик постепенно, время от времени стал забывать то, что он из еврейского народа, стал забывать то, что мама ему говорила, то, что внушали его родные и близкие. И вот пришло время, война закончилась, Израиль, как государство, начал свое существование. Дети подросли. И вот однажды в этот монастырь пришел человек. Пришел человек из еврейского народа. Служитель, который находился в этом монастыре, он не впустил его, говорит: «Ты, говорит, не из наших. Я не разрешаю тебе общаться с этими детьми». Этот раввин воззвал к Всевышнему и сказал: «Господи, дай мне что-то такое, что я могу сказать. У меня мало времени, но я знаю, что в этом монастыре есть наши дети». И он, друзья, возвысил голос и сказал первую заповедь, которая была оставлена Моисеем, которая была дана Богом для народа израильского, первую заповедь, и открылась слава Божья. Он сказал: «Господь и Бог наш, Бог един, Он един для Израиля». Это была уже ночь, дети лежали все уже в своих постелях, и когда он это сказал, по полу послышались шлепки ног. Дети поднимали свои головы, они вставали с постелей, и они отправлялись на зов того, который зовет их, как на зов родной матери. Они отправлялись к тому, которому Бог поручил в свое время собрать брошенных, собрать разбросанных по всей земле, несчастных, страдающих детей Израиля. Нужно было только одно важное, но драгоценное для сердца слово: «Господь и Бог твой есть, Он есть один, и сегодня Он зовет и призывает тебя». Друзья, это слава народа Израилева, но для нас, для язычников, открыта большая слава. Для нас, для людей, которые пришли, которые не принадлежали к этому народу, но мы пришли, и мы знаем намного лучшее наследие. Мы имеем намного больше оснований, которые просто делают нас незабываемо счастливыми. Друзья, но у нас есть большая угроза. Об этой угрозе знал Давид. Об этом угрозе можно много псалмов найти, на много мест найти в Библии. И сегодня нас Господь предупреждает об этом. Друзья, Господь хочет, чтобы мы, подобно тем детям, которые там находились, во мраке этого замка и серого камня, чтобы мы тоже, находясь в этом мире, мы могли слышать голос нашего Спасителя, голос нашего Господа, который однажды тоже воззовет при последнем звуке трубы, при возгласе Архангела. И Он скажет такие слова, когда, друзья, сердца наши, они не останутся равнодушны. Кто еще останется здесь, кто еще не перейдет в вечность, кто еще не будет разрешен вместе со Христом, тоже будет эта прекрасная встреча, друзья. И поднимемся, и встанем, и пойдем за Ним. Как важно нам быть в подобии этого Симеона, чтобы слышать этот голос Божий, чтобы ответить на этот голос Божий, чтобы дорожить этим присутствием Бога в нашей жизни. Друзья, ну у нас есть опасность, некоторая опасность и большая опасность. Давид знал про эту опасность, он предупреждал. Он пишет в пророческих псалмах, 10-й псалом, друзья, читаю несколько стихов. 10-й псалом, псалом Давида. «На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица? Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять вправых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Друзья, он описывает здесь, он описывает свою жизнь, он описывает из своего опыта, из своего общения с другими людьми, он дает свое упование, он утверждает: «Я на Господа уповаю». Вспомните многие псалмы. Говорит: «От груди матери уповаю на Бога, от юности своей уповаю на Бога». 90-й псалом, друзья: «Господь, упование мое». Друзья, 13-й псалом говорит: «Надсмехались надо мной те, которые считали, что только мысль одна моя, что я на Господа уповаю, и было много насмешек». Вспомните Иисуса на Голгофе, на кресте. Почему насмехались над Ним? Кричали люди, которые распинали и смеялись над Ним: «На Господа уповал, пускай теперь избавит тебя». Друзья, упование на Бога. Давид прошел через это, Давид знает это, но он говорит:
Я на Бога уповаю. Почему вы говорите мне, что мне нужно делать, как мне нужно поступать, как я могу своими силами что-то сделать? Мне нужен только голос Божий. Мне нужно только то, что Бог определил для меня в своей жизни, и Он этим очень сильно пользовался. А когда не пользовался, друзья, была пустыня. Когда не пользовался, было одиночество. Когда не пользовался, была земля филистимская. Друзья, год и 4 месяца он жил там. Он говорит, я не мог мирные жертвы приносить, потому что он жил вот в том государстве, которое не знало Бога. Бога, не чтила Бога и была врагом Божьего народа. Он жил там, потому что он однажды сказал сам себе, не смогу я скрыться от Саула, и ушел, убежал в землю филистимскую, пока наконец-то он, уповая на Бога, не вернулся, и пока Бог тогда уже не поставил его на правильные пути. Друзья, он говорит, если будут разрушены основания, что сделает праведник. Если мы будем стоять на основаниях этого мира, этой земли, если мы будем стоять на каких-то основаниях своей плоти, что у нас останется? Куда мы сможем поднять крылья? Как мы сможем полететь? Будет ли у нас эта возможность? Не будет ли этот путь, который изберем мы, ошибочным путем, кривым путем, тем путем, когда мы не встретимся с Господом нашим. И не будет этой благословенной встречи, друзья, если будут разрушены основания, что может сделать праведник? Друзья, мы должны сегодня еще раз смотреть на свою жизнь. Мы должны еще раз сегодня определить, насколько крепкие основания веры нашей. Хорошо Симеону. Он был муж праведный, был благочестивый, был чающий упование на Бога своего, Бога Израиля. Он был тот, которому Бог открыл волю свою, он знал волю его, он ждал исполнения воли Божьей. Он знал, что по слову Божьему будет так, это доверие воли Божьей. Он держал на руках самого Господа Иисуса Христа. Иисус еще был только ребенком, младенцем был еще, он еще ничего не сделал для спасения, он только исполнил волю Божью, он только пришел в этот греховный мир, в эту пустыню, в эту пещеру, в это подземелье, друзья, где враг через грех сковал всех людей. Я прочитаю, друзья, Исаию, 42 главу, 42 глава книги Исаия, 22 стих, 22 Исаия. «Но этот народ разоренный и разграбленный, все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычею, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит, отдай назад». Друзья, вот эта картина мира без креста, это картина мира без Иисуса Христа. К сожалению, в этом мире живут многие неспасенные Богом люди, живут, страдают, погибают, живут, мучаясь. Друзья, тут описана жизнь в подземелье, тут описана жизнь разоренного, разграбленного, тут описана жизнь, та, которого обокрали, ограблены, и тот, который не имеет надежды и упования, он говорит, нет надежды. Никто не хочет прийти за мной, но ведь это, друзья, ложь. Это неправда. Ведь есть Искупитель, есть Иисус, и мы об этом знаем, и мы не должны молчать, мы должны дальше понести эту весть. Подобно Иову, который открыл уста свои и сказал громко в услышание, пускай это было вопль его, но он говорил следующие слова, эти прекрасные слова, которые вы очень хорошо все знаете. Иова 19 глава, с 25 по 27 стих. «А я знаю, Искупитель мой жив». Иов, находясь в страданиях, Иов, еще не зная, что будет Иисус Христос, верою видит его и предполагает, говорит, «А я уже знаю». И он стоит на твердейшем основании веры. «Я знаю, что жив Искупитель мой». И дальше, друзья, замечательные слова, мы все хорошо их знаем. «Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я в плоти моей узрю Бога, я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его». Друзья, какая вера, какое твердейшее основание. Те говорят, у нас нет Избавителя. Они в пещере живут, они живут в подземелье, они привыкли к темноте. Они уже, к сожалению, люди, которые живут вокруг нас, которые не приходят в церковь, которые не уповают на Бога, они, не зная Бога, они живут в подземелье. Грех, дьявол загнал их туда. сковал руки, сковал ноги, закрыл глаза, во тьме живут. Апостол Павел, другие апостолы говорили, почитая себя мудрыми, обезумели, стали поклоняться твари вместо Творца, и много других слов, много другого мы можем читать в Библии, когда этот несчастный род, род человеческий, который был создан Богом для славы, который был ограблен, разорен, который был загнан в это подземелье греха, и у них... А у нас, друзья, есть основания. У нас есть Избавитель, у нас есть Искупитель. И мы сегодня празднуем этот праздник встреча с нашим Избавителем и с нашим Искупителем. Мы можем сегодня, следуя по Луки 2 глава, когда Иисус вышел из пустыни в силе Духа Святого, взял книгу в синагоге и начал читать: «Я пришел для того, чтобы отпустить измученных на свободу, для того, чтобы открыть им врата. Ныне, говорит Симеон». Друзья, ныне открывается спасение для каждого человека. Следующее. Отдай назад. Никто не говорит «отдай назад». Многие думают, что если уже враг взял, он, являясь князем тьмы, и уже овладел человечеством, и уже тут командует вовсю, и уже тут свои постановления и законы устанавливает, друзья, и что Бог при этом ничего не делает, это тоже неправильно. Это тоже неверное основание, это ошибочное, пагубное основание. Еще не была создана ни одна клетка видимого и невидимого на этой планете, но уже тогда Господь Иисус Христос был готов пойти в этот мир для того, чтобы принести спасение каждому человеку. Уже тогда Бог, создавая человечество в лице Адама, уже тогда приготовил для него Избавителя и Искупителя Иисуса Христа. Уже тогда Христос знал, что Он, придя в этот мир, что Он проживет этот мир, будучи в подобии нашей плоти, той плоти, которую мы носим. Он будет страдать, Он будет то же самое переживать, что мы переживаем. Он придет в пустыню для того, чтобы изобличить врага души человеческой. И Он вместо Адама тоже будет держать брань. Будет брань держать против дьявола, но Он победит его. Он победит его, и победа его будет вечная. И сатана будет скован и брошен. Нам нужно, друзья, только немножко терпения. Христос пришел для того, чтобы то, что было уворовано, то, что было разграблено, забрать назад. Забрать назад. Это дети мои. Они принадлежат мне. Это Божье достояние. И это Бог хочет забрать себе, друзья. Это второе основание, которую я читаю, которую я для себя прилагаю к своему сердцу. Первое, у нас есть Искупитель. И наш Искупитель заберет нас к себе обратно. Нужно только терпеть, верить, ждать и не давать места в жизни своей этому миру, чтобы ничто не могло проникнуть в сердца наши, в разум нас, чтобы ничто... Вот мы сегодня слышали про Иисуса, 12-летнего мальчика в храме, и он сидел среди учителей, мудрецов, и те дивились о мудрости его. Почему? Откуда мудрость его такая? Почему? Потому что в нем нет греха, говорит Петр. В нем нет греха, говорит Иоанн. В нем не было греха, и все, которые были вокруг него, свидетельствовали, что он не сделал ничего. В нем не было греха. Разум его был кристально чистый. В нем не было ничего, друзья. Что, к сожалению, бывает, мы иногда упускаем, когда не храним наш разум чистым. В нем не было никакого греха. И это состояние он хочет, чтобы мы имели, каждый из нас. Друзья, Иоанна 14 глава, 26 стих. Для этого у нас есть Дух Святой, Утешитель, Дух Святой. Он научит вас всему, Он напомнит вам все. Друзья, Дух Святой – это тот голос. Вы помните ту историю о славе Израиля, когда раввин пришел в этот замок из серого камня? Ему нужно было сказать только одно слово, первую заповедь. Ту заповедь, которая дорогая сердцу каждого еврея. «Ибо Господь Бог твой, Он есть Бог един». Друзья, и эти слова произвели большую работу. Друзья, в нашем мире сейчас находится Дух Святой. Он не просто пришел в этот мир, другой утешитель, точно такой же, как Иисус Христос. И Он напомнит, и Он наставит нас на всякую истину. И Он будет тем, который будет вести нас, дорогие мои братья и сестры, будет вести нас за Иисусом Христом, будет вести нас в небо, будет вести нас туда. Друзья, это тоже следующее основание, которое мы имеем. Мы сейчас прочитаем Евреям, 12 глава, 22 стих. Евреям 12:22. Тут апостол Павел, Дух Святой через него, дает сегодня каждому из нас, Церкви Божьей, он говорит, то место, Куда вы сейчас все стремитесь? Он говорит следующие замечательные, очень сильные слова веры и упования нашего. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелам, к торжествующему собору, к церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи все, к Богу и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Друзья, это уже не Ветхий Завет. Это уже не та гора Сион, у которого стоял еврейский народ. Здесь уже ничего не говорится о Моисее, который дал им закон. Здесь говорится о Новом Завете. Здесь говорится о благодати. Здесь говорится о торжествующем сонме спасенных первенцы церкви. Здесь говорится о судьи всех к Богу, здесь говорится о духах праведников, которые, не зная, когда писали Слово Божье, потому что не было им открыто, но не стремились познать, что Бог приготовил для людей. Здесь говорится о самом большом. Здесь говорится о Иисусе Христе, прославленном, и Искупителе, который кровь свою отдал всю до капли за каждого из нас, чтобы мы сегодня могли именно верою приступить к этому граду, к небесному Иерусалиму, который сегодня ожидает нас, находящихся здесь, на земле, ну, друзья, уже с освобожденными руками, с освобожденными сердцами, с освобожденными мыслями, и сегодня у нас есть возможность следовать за нашим Господом Иисусом Христом, куда Он нас ведет. И, друзья, последний стих, который мы сейчас прочитаем, Исаия 40 глава, 28 стих. Друзья, в своем пути, к сожалению, мы, бывает, ошибаемся. К сожалению, мы, бывает, иногда не знаем, куда идти. Почему? Потому что так мир этот устроен. Так устроено это подземелье. Много кривых путей. Много неправильных путей. И ветер шквальный, который пытается порой сбить наше мышление, наши сердца. Нам очень трудно в этом мире ориентироваться. Друзья, мы должны быть очень, очень внимательны. И у нас есть очень хорошее упование, у нас есть очень хорошее основание, которое я читаю, 40 глава, вы, друзья, очень хорошо знаете. «Разве ты не знаешь?» – спрашивает Библия, и мы знаем это. «Разве ты не слышал?» – но мы слышим об этом на каждом собрании, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его не следит. И вот, друзья, внимание, Он дает утомленному силу, Он дает. Его голос мы должны слушать. Он дает, изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа, они обновятся в силе. Одни поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Братья и сестры, все мы с вами ожидаем того дня. Всем нам нужен тот день, когда нас слабых, своими силами мы ничего не можем сделать. Давид говорит, как вы говорите мне, как вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, а силы где взять, чтобы лететь на эту гору? Надеяться на собственные силы, надеяться на то, что ты заслужил спасение, это невозможно. Никто из нас своими силами, своими какими-то талантами, способностями не заслужил тот дар, который дал нам Иисус Христос по благодати своей. Нам нужно просто, Давид говорит, я уповаю на Господа. Я уповаю на Господа, и поэтому я держусь только того, чтобы основания мои были сохранены. Основания моей веры. И когда мои основания будут сохранены, и мне нужно тогда только просто встретиться с Господом на небесах, в сретение нашему Господу. И как Павел говорит, и там вечно будем. Слава Богу и благодарность Ему за то, что Он так близко подошел к человеку, являясь другом Его. И мы много будем еще слышать, и мы можем много еще, друзья, проверять в жизни своей. Ему слава и хвала и благодарность, и Его мы будем и продолжать возвеличивать, и жизнью своей. Аминь.
Друзья, следующее музыкальное участие, тоже известный псалом, тоже хорошо, если слова будут, хотя мы знаем этот псалом очень хорошо наизусть. «Христос – надежда христиан». следующий псалом, который мы услышим, я хочу прочитать слова. Знакомое тоже пение христианское, мне оно очень сильно нравится. Хочу и вам тоже напомнить, это именно о той встрече, которая у нас может быть с Господом. О наших взаимоотношениях с нашим Богом. Тут аллегорически сердце, душа, человек представлен как город. Город на скале. Город мой на вершине горы стоит, видел он снег и мороз порой. Ветер злой, крепость стен испытал не раз, все хотел развалить и разрушить враз. Рев морской, ошалевший от зла волны, достигал до городской стены, но гора так высока была, не смогла город разбить вода. Город мой есть душа, а вокруг веры стена. Мой Господь, моя гора, мой Господь, моя скала. Может быть, еще много тяжелых лет город мой будет нести, терпеть. Может быть, ветры злые опять придут, захотят сделать свой черный труд. Не боюсь. И склоню пред отцом главу, об одном тихо я попрошу, пусть всегда город мой и моя стена на горе будет основана. Бог Творец, ты создал этот город сам, на скале ты его основал, защитил крепкой его стеной и сказал: «Это есть город мой, мой удел, мое царство навеки в нем не отдам, не будет разграблен он, обновлю я городскую стену, защищу город мой, защищу».
Молодежное пение «Я слышу со креста».
Mm-hmm. Oh, дорогая церковь, братья, сестры, мир вам.
С миром.
Приятно, правда, быть в таком общении? Я думаю, что нам сегодня по-особому надо Господа нашего благодарить, что мы дети Его. И не просто дети, мы являемся сонаследниками Его вечного Царства. И туда мы с вами стремимся. Но мы еще с вами на пути. И о многом нам нужно сегодня рассуждать, просматривать, исследовать свою жизнь, чтобы оказаться пред Богом чистыми и непорочными. Тогда, когда Он нас отзовет от этой земли. Знаете, вот странник, он идет, как будто у него нет никакого расчета. Вот день прожил, и слава Богу. Второй прожил, и слава Богу. Хотя мы составляем какие-то планы, есть у нас какие-то определенные намерения, братья и сестры, но все, со всем тем мы понимаем, что жизнь наша в любой момент может остановиться. И нам нужно будет предстать пред Господа. Да благословит нас Господь, чтобы этим ценить, чтобы жизнь наша, она была освящена нашим Господом, и нам постоянно преображаться в образ Сына Божьего Иисуса Христа, чтобы быть на Него похожими. Желаю предложить текст Священного Писания, и мы вместе с вами порассуждаем и помолимся нашему Господу. Я буду читать с книги Откровения, 2 глава, с 1 стиха. «И ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Седьмой стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам кушать от дерева жизни, которое посреди рая Божьего». Аминь. Братья и сестры, на что я здесь хотел обратить внимание? Это послание, которое я прочитал, оно написано какой церкви? Церковь в Ефесе. Ефесской церкви. Хотя здесь семь посланий. Семь посланий. И каждое послание, оно удивительное и особое значение имеет по отношению Церкви Божьей на земле. Но на это нужно время. Поэтому я сегодня хочу только говорить об этой церкви. Конечно, это есть преобраз для нас с вами. Мы тоже с вами находимся в церкви. И как важно, читая Слово Божие, обратить внимание, что сегодня желает сказать мне Господь. Это обращение к определенной церкви. Я так понимаю, что служителям церкви, в данном случае к ответственному служителю, также ко всем братьям и сестрам. Всемогущий Бог, который наблюдает не только за всеми живущими людьми на этой земле, но Он наблюдает за Свою церковью, которую Он создал через Иисуса Христа, Сына Своего. Это для Него важно, это есть частица Его на земле. Это мы с вами, это святые дети Божьи. И вот смотрите, что сказано о нашем Господе. «И ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей и ходящий посреди семи золотых светильников». Дорогие братья и сестры, ходящий и держащий эти звезды и светильники, они находятся в деснице Его. Это народ Божий, это святые. И Он ходит посреди светильников. В данном случае здесь их семь. Семь светильников. И Он бдительно наблюдает, внимательно смотрит за жизнью церкви В данном случае это в Ефесе. И вы знаете, очень хорошая дана характеристика. Мне нравится эта церковь. Мне церковь это нравится. Вот смотрите, что здесь написано. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, ты испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». У меня такой к вам вопрос. Хорошая характеристика дана. А что сюда еще можно добавить? И вы знаете, по-человечески, можно сказать «да» и «аминь». Вам, наверное, тоже часто приходится быть на похоронах. Ну и мы, наверное, ни одного похорона не обошли там, где не давалась бы характеристика человеку, который прожил на этой земле. Правда же, да? Ну и нам же интересно. Вот Иван умер или Степан, и вот читает за Ивана Степана. Сколько лет он прожил, мы знаем, потому что дата его определена, вот рождение его, и вот конец его жизни. И вот за него читают или рассказывают. Ну, естественно, братья, сестры, мы должны только говорить о человеке хорошо, это правда. Но со всем тем оценку будет давать кто? Бог. И вот как бы мы ни рассказали, какие бы хорошие и добрые дела человек ни делал, это все хорошо. Это, может быть, оно нам пойдет и на пользу, где-то мы поучимся вот с этого человека, с его жизни, что нам тоже нужно подражать. И Писание, то есть, взирая на кончину их жизни, подражайте что? Вере их. Это хорошо. Братья, сестры, еще раз повторю, оценку будет давать Бог. Ефеса неплохая была церковь, неплохая. И знаете, вот то, что они совершали, это приятно. У них было служение, у них было много терпения, они трудились, не изнемогали от того труда, которое они видели и старались это все сделать. Вы знаете, и хорошо, когда Церковь Божья, она трудится, она совершает определенное служение. Мы благодарны Богу, что у нас есть проповедники. Мы благодарны Богу, что есть харисты. Мы благодарны Богу, что мы можем поехать куда-то на миссионерское служение. Мы благодарны Богу, что мы имеем средства, которыми мы смогли бы послужить другим. Это слава Богу, братья, сестры. Но я думаю, что это не показатель того, на что особо обращает внимание Господь. Да, Он обращает на это внимание и радуется тому, что церковь подвижная, что она все замечает и везде желает поучаствовать. Мы имеем молодежь, которая тоже участвует и совершает поездки, и где-то для себя делает какие-то мероприятия. Все это так. Но на что здесь обратил внимание Господь? Вы с прочитанного поняли, братья и сестры? Все это хорошо, но имею против тебя. Тут же он говорит в Откровении в другой церкви, имею немного против тебя. А здесь он имеет. Имею против тебя. А что имеет Господь? Что ты оставил первую любовь твою. Ну, как-то вот мы в наших рассуждениях понимаем так. Но если призыв к труду, и народ Божий откликается и что-то делает, то он любит этим Господа. Но оно где-то и так. Но я думаю, что здесь больше, братья, сестры. Поэтому Господь, видя жизнь Ефесской церкви, Он не удовлетворен до конца, что Он хотел бы видеть у них. Все это хорошо, что вы трудитесь, что вы служите мне, но со всем тем очень важное, самое ценное, которое нужно было бы поставить на первое место, это имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Ну, если бы на этом закончилось, наверное, и все. А что он дальше говорит? Вот смотрите. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, приду к тебе, и скоро сдвину светильник твой с места». Это опасно, братья и сестры. Господь побуждает эту церковь. В данном случае это слово, я так понимаю, обращено к служителям, к народу Божьему. обрати на это внимание, или обратите на это внимание, что вы оставили первую любовь. Для того, чтобы восстановиться в первой любви, что нужно сделать? Покаяться. Потому что если ты не покаешься, приду к тебе и сдвину светильник твой с места. Какое серьезное предупреждение. Я думаю, что это слово сегодня, оно направлено к нашим церквам, нашего калифорнийского объединения. Думаю, это особое слово сегодня звучит для церкви нашей. И действительно, вот, братья, сестры, нам на это нужно обратить особое внимание. Со всем тем, что много совершается труда, и слава Богу, все прекрасно, все хорошо. Но в каком состоянии наша любовь по отношению нашего Господа? Когда мы читаем Галатам 5 глава 16 стиха, «А я говорю, поступайте по духу, и не будете исполнять вожделений плоти». Вот здесь я для себя выписал. «За бурной деятельностью и успехом служения», то есть и так далее, всех тех служений, которые совершаются в церкви, церковь в Ефесе незаметно оторвалась от хождения по духу. Ну, наверное, нам такое слово или выражение знакомо, что в последнее время больше будет плотских христиан, чем духовных. И мы, наверное, это замечаем. Уже так, насколько оно по привычке к тому, что нам надо идти на собрание, и мы идем на собрание. Если что-то нужно сделать, мы сделаем. И побуждаем к этому друг друга, и это хорошо. Но здесь отмечается, что у них произошло что-то необычное, что они заменили духовное, на что Господь обращает внимание, они заменили на то служение, в котором они пребывали. И больше все внимание сосредотачивали туда. А вот как духовное состояние? Какое отношение их было по отношению Бога? По отношению Духа Святого? А я говорю вам, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Итак, друзья, жизнь по Духу, жизнь по Духу. Это каждый из нас может сделать себе оценку. Насколько я сегодня живу по духу? Насколько сегодня Господь наполняет мое сердце, и я живу им? И сегодня об этом братья говорили. Сегодня братья об этом напоминали и указывали на Иисуса Христа Спасителя. «Я есть Бог всемогущий, ходи предо мною, будь непорочен». Это очень важное. Это очень важно. И вот смотрите, когда Иисус Христос, можно сказать, уже имел последнюю беседу своими учениками, когда они пошли ловить рыбу, Он их очень гостеприимно принял. Тогда, когда они должны бы узнать Его и оказать Ему гостеприимство, Он все сделал для того, чтобы совершилась эта беседа или состоялась эта беседа. И Он обращается к Петру, называя его старым именем, Симон Ионин, любишь ли ты меня? А в чем заключалась любовь Симона к Иисусу Христу? Уже не я живу, как апостол Павел говорит, но живет во мне Христос, не по плоти, а по духу. Духовный он рассуждает о духовной, о духовном, плоской он рассуждает о плоском. Поэтому сегодня вот такое тяжелое время для христиан, это определиться и утвердиться в том, живу я по духу или живу по плоти. Если по плоти, естественно, оно будет просто формальность. Если по духу, оно будет действительно живое служение. Оно будет оправдано нашим Богом и будет очень хорошая оценка. Но имею против тебя, потому что ты оставил первую любовь. И получается, как бы начало было хорошее и продолжительность определенного пути, все было хорошо. Потеряв первую любовь Господу, они начали падать, ну вот такое выражение, падать вниз или опускаться вниз. Как бы стала формальность их служения.
Видимая сторона хорошо, а что происходит внутри, это встревожило самого Господа, который держит в своей деснице святую церковь, и она подвластна ему, и он не безразличный церкви Божией на земле, потому что жизнь свою он отдал ради спасения рода человеческого. И мы вошли в число спасенных. И поэтому как важно, чтобы нам на это обратить внимание. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». У меня такой вопрос. Почему в наши дни христианство потеряет или теряет первую любовь? В чем причина, братья, сестры? И я для себя отметил вот место из Писания, хочу этим поделиться. Если действительно где-то с нами что-то происходит не то, и мы это же знаем в себе, это говорит о том, что мы теряем первую любовь к нашему Господу. То есть вот это начало, и каждый из нас знает тот момент, когда Господь нас призвал к себе, как мы горели, как мы пламенели. Дух Святой наполнял наше сердце, и мы этим жили. Проходит время, окружает нас какие-то обстоятельства, какие-то трудности, и мы соблазняемся, и в нас опускаются руки, и у нас нет силы идти. И мы как бы подгоняем друг друга. Ну давай, брат, крепись, давай, давай, давай. А внутри пустота. А внутри нет Сына Божьего, нет Спасителя. Братья и сестры, может быть, оно как-то звучит немножко. Ну как, мы же верующие, и у меня нет Господа в сердце моем. Это пусть каждый из нас проверяет себя. Насколько Господь сегодня наполняет мое сердце. От того, как Он у нас присутствует, мы имеем страх Божий. И страх Божий руководит нами, чтобы мы нигде не нарушили Священное Писание. А если где-то чуть-чуть не так у нас получилось, мы бежим на Голгофу, и кровь Сына Божьего очищает нас от всякого греха. Итак, я сегодня нас хочу направить туда, на самое ценное и основное, что сегодня желает видеть у нас Господь. Евангелист Лука описывает одно такое событие, связанное с Иисусом Христом. Это 10 глава с 25 стиха. Там написано, что один законник встал и искушал его, то есть Иисуса Христа. «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Братья и сестры, вопрос хороший, но сам мотив и сам подход к тому, чтобы действительно то, что он говорит, это было в его сердце. Он искушал Иисуса Христа. У него как бы направление было правильное, но совсем подход был не тот, который желал видеть в нем Иисус Христос. А он все знает. От него же ничего не скрыть. И вот смотрите, что говорит Господь. Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечаешь, так поступай и будешь жить». Законник все хорошо знал. Братья, сестры, законник все хорошо знал. И может быть в своем поведении, в своем действии у него все хорошо было. Но кто знает внутренность этого человека? Христос знает. Он знал, с какой целью он подошел. Не от того, что он желал этого, чтобы действительно наследовать жизнь вечную. У него определенная цель – искусить. Братья и сестры, Господь знает все о нас. Все о нас. И поэтому Иисус Христос указывает на очень важное и необходимое, на начало пути. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всею крепостью твоею и ближнего твоего, как самого себя». Я думаю, там вот это сокрыто очень важное. Это первая любовь. Это любовь к нашему Иисусу Христу. И поистине, если человек это пережил и это хранит в жизни своей, у него все будет получаться. И Господь ему будет давать силы. Это будет жизнь в духе. Тогда, когда для нас наш Бог и Спаситель, Иисус Христос и Дух Святой, это будет все. Имея страх Божий, мы способны делать дело Божие. Насколько правильно пред лицем Господа, что Господь это будет одобрять и говорит будет по отношению такой души, что это блажен раб,
Он исполняет волю мою. Друзья, что происходит? Вот здесь, вот смотрите, я Галатам уже прочитал, да? «Если же друг друга угрызаете, седаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом». Вот эти причины, отношения наши с друг другом, они не просто так появились. Когда все хорошо, и мы любим от сердца нашего Господа, и имеем страх Божий, мы будем над этим всем бодрствовать. Но только мы теряем любовь нашу к нашему Господу, что-то происходит такое непонятное. Наши отношения к Господу, наши отношения друг к другу. И от этого вытекают разные вопросы. Разные вопросы. Где мы можем доказывать друг другу, где мы можем не вмещать друг друга, где мы ищем своего, не того, что Божье. Это говорит о том, что мы теряем любовь к нашему Господу. И последнее, друзья, как бы подтверждение тому, что когда мы живем по духу, то мы исполняем вот Слово Божие. Галатам 5 глава, 22 стих. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Это жизнь по Духу, это жизнь любви к нашему Господу. Плод же Духа, плод же Духа. Хотя выше там написано, дела плоти суть известны. И там перечисляются вот эти пороки, которые живут среди народа. Они где-то проникают и в среду святых детей Божьих. Это жизнь по плоти. А если жизнь по плоти, друзья, у нас ничего не получится. И что бы мы ни делали с вами, вроде бы благое и доброе дело, Бог не оценит это, как то, что Он хочет у нас видеть, вот эту любовь к Нему. Любишь ли ты меня? И трижды Он обращается к Симону. Симон и он, любишь ли ты меня? Плод же Духа. Если мы имеем любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, имеем веру, и мы кротки с вами, воздержаны, на таковых нет закона. Поэтому вот так вот в этом слове, которое сегодня я в первую очередь обращаю к себе и к вам, чтобы нам просмотреть свою жизнь. Если что-то не так с нами, и мы в себе то видим, братья, сестры, вот когда мы разойдемся с нашего собрания, что внутри у нас? Руководим мы Духом Святым? Пополняем ли мы любовь в сердце наше? А если не так? А если не так? Нужно покаяться. Нужно исследовать себя, не на опасном ли я пути. Господь призывает, что нужно человеку покаяться. Вспомни тот момент, когда ты начал терять любовь ко мне. Покайся и твори прежние что? Дела. Дела любви к Господу и к ближнему. А если не так, приду к тебе и сдвину светильник твой с места. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Господь сегодня нас предупреждает и через Слово Свое побуждает в том, чтобы мы могли проводить жизнь в святости и чистоте и любви к нашему Господу. Мы сейчас будем молиться, дорогая церковь, братья, сестры. Хотелось бы, чтобы мы поблагодарили нашего Господа, как я вначале сказал, что мы дети Его, что Он любит нас и ожидает от нас невеликих каких-то дел, чего-то такого, знаете, особого. Он ожидает от нас, чтобы мы любили Его, чтобы Он для нас был любимым, дорогим, ценным, потому что Он отдал жизнь свою ради нашего спасения и дал нам Духа Святого, запечатлел нас в день искупления, и мы являемся принадлежностью нашего Господа. Да благословит нас в этом Господь, помолимся Ему. Аминь.